Дождь серебряный.
В Ставрополе 20 часов.
Movies.
Books.
Movies.
Books.
Movies.
Books.
Movies.
Books.
Movies.
Books.
Movies. Books.
Под серебряным дождем.
Ну что, добрый вечер, друзья. По-прежнему четверг, 27 сентября на календаре. Именно так бы хотел сегодня поздороваться с вами, Георгий Натадзе. Но что-то пошло не так.
Что-то пошло не так, и в студию зашли люди, очень интересные люди, а конкретно один человек. Алена Греф сегодня снова в студии.
Ты что, ко мне на «мы», что ли, обращаешься, да?
Я настолько вас уважаю, сударыня.
Какую программу мы сегодня запускаем? Ну, Георгий.
Да. Друзья, с сегодняшнего дня, с... Кстати, ты сказала четверг?
Четверг.
Сегодня среда.
Я живу, а счастливые часов не наблюдают, представляешь?
Вот, по средам у нас теперь...
По средам.
По средам, я уже к концу дня заговариваюсь.
Окей.
Будет выходить программа Movies Books, в которой мы с Аленой Греф будем обсуждать книги и фильмы по этим книгам.
Да, главное запомнить, что по средам, а то у меня сегодня четверг, а у тебя по средам, да?
Да, да. Ну, у меня-то уже к концу рабочего дня, знаешь ли, под вечер уже все. Кукуха
едет,
так
сказать.
Давай
расскажем нашим слушателям, прежде всего, что мы долго-долго готовились, очень давно хотели подобную программу, что-то связанное с кино.
Мы очень долго думали.
Да, поскольку Георгий очень много смотрит фильмов, я очень много читаю, нам нужно было сделать какую-то коллаборацию, все это совместить и, конечно, вам преподнести. А, друзья...
Дождь, дождь. Это дождь серебряный.
В Ставрополе 20 часов.
Сведения мы выбрали «Убийство в Восточном экспрессе» Агаты
Конечно,
Кристи.
Конечно, Агаты Кристи.
Да.
И не случайно, давай с тобой оговоримся. Агата Кристи, Агата Мэри Клариса, леди Маллоуэн, вот так, да? Расскажем о ней. Это английская писательница и драматург. Она, конечно же, относится к числу самых известных в мире авторов детективной прозы. Кроме того, она одна из самых публикуемых за всю историю человечества авторов. Угу. Представляешь?
Ну, здесь бесспорно.
Ее только Уильям Шекспир опережает, и, конечно, Библия, естественно.
Ну,
да?
Куда без нее. А о фильме мы больше, наверное, будем говорить об экранизации 2017 года.
Ну вот смотри, давай сначала поговорим о романе, потом уже, наверное, поговорим о фильме. Все-таки основоположник — это роман,
ну, роман,
это архетип,
конечно.
Да, все-таки. Да, начнем с того вообще, как она его задумывала и как она его писала, да?
Историческая справка от Алены Греф.
Ну, я же
Вперед.
Филологичка, мне ну. как бальзам по сердцу, мне обязательно нужно какую-то историческую филологическую справку привести. Представим, да, 1928 год, осень. Агата Кристи едет на Восточном экспрессе после скандального просто развода с мужем Арчибальдом Кристи. Кстати, нужно...
вот почему ты сказала мне детей назвать Арчибальдом.
Я говорю, сына так назовешь, да, Арчибальд. И вот она едет на Восточном экспрессе. Надо сказать, что она очень любила путешествовать, очень любила смотреть мир. Мы, собственно, в ее романах, в детективах это видим. Видим это очень детально. Она вообще такой педант в этом плане. У нее каждая деталька, да, когда ты читал книгу, а ты читал эту книгу,
да,
я надеюсь.
Да, да.
Да, мы видим в каждой детальке просто вот это буйство, такое хирургическое просто точность в каждой детали. И вот она едет на этом Восточном экспрессе по... рекомендации знакомых отдохнуть, немножко абстрагироваться от этого скандала, такого развода скандального. И, получается, едет она до Стамбула, оттуда через сирийский Дамаск, добирается до Ирака и дальше в Багдад. Да? И что происходит дальше? Она попадает на экспедицию, и такая, знаешь, биографичная очень такая история, она у себя в автобиографии писала, кстати, она тоже очень точно свою автобиографию писала, там у директора этой экспедиции была жена. И эта жена до приезда Агаты прочитала ее роман «Убийство Роджера Экройда». И такая история, сама Агата Кристи смеялась. И вот эта жена просто не давала прохода никому, буквально подходила ко всем, говорила: «Вы читали этот роман?» А человек: «Нет,
вот
все,
до с такими словами Алена Греф обычно заходит в офис и сразу меня: «Ты читал этот роман?»
Да, ну и, собственно, совсем скоро она знакомится со своим мужем, археологом Максом Малованом. До конца жизни она с ним проведет свое время. Он был археолог.
Она же тоже с ним на раскопки ездила.
Абсолютно. Она очень это любила. Да, сейчас придем к этому. Она очень гордилась тем, что она там каждую найденную вазочку протирала сама своим платочком знаменитым. Она помогала ему в денежном плане. Она очень его поддерживала. Да, и получается, что они женятся 11 сентября 1930 года и очень припеваючи, можно так сказать, живут. Они очень много путешествуют, там медовый месяц проводят в Венеции, а потом Хорватия дальше, Греция, Афины. Собственно, понимаешь, какая градация? То есть то, о чем она пишет, Сирия и так далее. И после всех этих раскопок, путешествий со своим мужем в декабре 1931 года она возвращается в Лондон. На чем?
На Восточном экспрессе.
Конечно, на Восточном экспрессе. И считается, вот сейчас запомни, пожалуйста, слово «считается». Мы сейчас с тобой за него зацепимся, а потом мы вернемся, сделаем такую временную петлю, запомним.
Хорошо, запоминаю.
Да, считается, что практически все события, которые находятся у нас в романе, она почерпала из историй, которые она слышала в этом Восточном экспрессе, а потом еще и в СМИ. И вот тут, Георгий, мы с тобой уже можем, собственно, перейти к содержанию романа немножко, да?
Угу.
Раскроем. В 1933 году она пишет этот роман, в 1934 он издается уже непосредственно. И о чем он? Ну, конечно, этот роман рассказывает о самом знаменитом детективе автора, об Эркюле Пуаро, который раскрывает убийство, да, непосредственно в этом Восточном экспрессе, который занесен снегом. Делает это, конечно, филигранно, абсолютно. И используя, как он говорит, это цитата и из фильма, кстати, и из книги, используя свои
серое вещество.
Нет, серые клеточки.
Клеточки.
Серые клеточки,
я
это важно.
Я опять забыл,
да,
что не вещество, а клеточки.
Так вот, считается, что основой для романа как раз-таки стали события в этом Восточном экспрессе, но почему, я сказала, считается, да?
Возвращаемся.
Да, в то время очень гремела история о похищении из семьи американского летчика Чарльза Линдберга, его сына, да, и, собственно, в книге сюжет такой же. Он связан с похищением и убийством ребенка, маленькой девочки, да, Дейзи Армстронг. И получается, что в конце романа, давай такой немножко спойлер сделаем тем, кто не читал, возможно, что справедливость восторжествует, да?
Но там на самом деле очень интересно восторжествовала справедливость.
Конечно, об этом еще расскажем, мы только начали программу. И почему слово «считается», я сказала. Агата Кристи не просто любила писать романы. Я уже сказала, что она была великим педантом. И у нее все время с собой был блокнотик, все время какая-то тетрадочка, куда она записывала какие-то такие моменты, чтобы потом их включить в свой роман. Вот такие тонкости, точности и так далее. И когда происходило исследование уже после ее смерти, даже рукописи этого романа было не найдено. Я уже не говорю о блокнотиках, а о каких-то пометочек. То есть ничего абсолютно, как она писала, как она создавала свой роман, не нашли. Этому есть три причины, как пишут исследователи. Во-первых, во время поездки, пишут они, с Агатой Кристи путешествовали очень богатые и знаменитые личности. Естественно, что она сделала? Она взяла их прототипами. Ну вот дабы на них какую-то тень сомнения не бросить, она, конечно, уничтожила и рукописи, и вообще какие-то пометки, когда создавала этот роман. Дальше. Значит, похищение, убийство Чарльза Линдберга-младшего, то есть мальчишки этого, да, летчика, было очень громким делом. И возможно, что когда она слышала какие-то факты о нем, она какое-то свое личное мнение туда приписала и побоялась. И, в общем-то, опять же, рукопись была уничтожена. И последнее. версия, которая, кстати, мне кажется очень-очень даже правдивой. Вот если обратить на роман, именно не на фильм, зачин и финальная глава говорят о том, что Агата, возможно, пыталась создать какой-то не классический детектив, а очень такой крутой.
Ну, учитывая то, кто оказался убийцей.
Да. И, очевидно, ей просто не хватило смелости. То есть получается, что середина у нас, да, главы, в середине романа достаточно классические. То есть со всеми деталями, с описанием всех деталей в вагоне, где был убит герой, о котором мы с тобой скоро расскажем. Ну, в общем, вот так. История написания у романа такая. Сюжет книги я уже потихоньку рассказала. Давай начнем с начала романа. Что там происходит в начале?
Честно сказать, я роман читал, ну, давненько.
Хорошо.
Достаточно давненько, поэтому я тебе прям не расскажу сейчас все это.
Давай с тобой тогда так оговоримся. Уже в начале программы мы с тобой сказали, что экранизаций-то было две.
Даже не две.
Ну, такие, которые основополагающие, именно которые гремевшие. Первая экранизация, я точно не скажу, но она была, если я не ошибаюсь, в 1974 году.
Да.
Я не знаю, кто был ее режиссером, но я знаю, что сама Агата Кристи была очень недовольна образом главного героя, потому что он совсем не был похож на архетип, то есть из ее книжки. У него были маленькие усы, он был высокий, черноволосый. Ну, Агатин бельгиец совсем не такой, абсолютно не такой, да?
Но из всех экранизаций, а их было раз, два, три, четыре, пять экранизаций.
Ого, считал,
пять. Да?
Да,
то есть в 74-м, да, была первая экранизация режиссера Сидни Люмита. И, собственно, роль Пуаро там сыграл Альберт Финни. И да, он вообще не был похож даже на описательский образ самого Пуаро из книги. В принципе, во всех экранизациях, кроме последней, вот в 17-м году,
да,
на Пуаро не был похож на свой литературный образ. А вот, кстати, в 2010 году вышел... Нет, не в 10-м, в 2001 году вышел сериал по мотивам убийства в Восточном экспрессе с Альфредом Молина в главной роли. Если вдруг кто на слух не помнит, что это за актер, то Альфред Молина играл в «Человеке-пауке 2» с Сэма Рэйми, ну, доктора осьминога вот этого.
Я понял.
Но этот сериал я не нашел. Я хотел его посмотреть,
Боже,
но я не нашел.
Сериал. Беда.
Я нашел просто маленький отрывок. Вот, и, ну, по нему ничего не понятно, если честно.
Ты знаешь, из таких немногочисленных источников я поняла, что экранизация 1974 года вообще практически ничем не отличалась от самого романа. То есть там все классическое, архетипы абсолютно не стерты, конечно, в отличие от экранизации 2017 года.
Да, там они чуть отошли от оригинала,
да,
причем даже начало, оно же совершенно
другое.
Я
бы не сказала чуть-чуть, я бы сказала очень много. Давай сейчас с тобой как раз-таки разберемся с самого начала.
Давай.
Давай так, во-первых, действие романа. Откуда оно начинается у нас?
Пауза. Я оговорился в самом начале, что я читал его давненько.
С чего начинается у нас фильм?
А фильм начинается красиво.
Красиво.
Потому что фильм начинается с того, что он расследовал в Стамбуле дело.
Хорошо. Вот смотри, перебью, прости, пожалуйста. Смотри, начинается книга со станции Алеппо в Сирии. То есть там Пуаро общается с местным лейтенантом. С чего начинается фильм? Вообще, давай, знаешь, сделаем так. Зафиксировали, да? Книга начинается в Сирии. Расскажи вообще нам о фильме, о режиссере, возможно, который его создавал, потому
это
что мне
интересное.
Очень интересно. А потом давай пойдем по героям, потому что все-таки книга и фильм по героям значительно отличаются. Я бы сказала, кардинально.
Причем даже некоторых персонажей назвали по-другому.
Вот расскажи нам, пожалуйста, о фильме. Хотим послушать.
Значит так. Фильм. Его запланировали к съемкам еще аж в 2015 году, но там пока все утрясли, пока взяли права, в общем, собрали команду, и в 2016 году начались съемки. И роль Пуаро сыграл Кеннет Брана. он же является режиссером фильма.
Замысловато.
На самом деле, я не понимаю, как режиссер может играть главную роль, то есть у меня в голове это не укладывается.
Посмотри «Убийство в Восточном экспрессе» и пойми.
Нет, мне интересно посмотреть на самой съемочной площадке, как это происходит, потому что режиссер должен видеть вот эту полную картину. То есть он смотрит в камеры, определяет ракурсы, то есть он корректирует операторов, постановщиков. А когда ты играешь главную роль, ну, честно, у меня в голове это плохо укладывается. Вот. Но это редкие случаи, когда так происходит. И вот Кеннет Брана сыграл. Кстати, давайте, наверное, сейчас нашим зрителям во ВКонтакте, у нас же идет прямая трансляция в ВК, я покажу, как выглядит Кеннет Брана.
Вот. Слушай, а он в жизни похож чем-то на Пуаро? Или он совсем ходит там без бороды, без усов?
Вообще нет, вот я тебе тоже покажу.
А, все, я его узнала, Очень симпатичненький, миленький мужчинка.
Да, вот, это Кеннет Брана, он играл самого Пуаро. На самом деле, еще Джонни Депп там играет.
Ой, конечно. От
ключевого персонажа, собственно.
Естественно, да, там
если бы не его персонаж,
надо смотреть.
Mm-hmm. Если бы не его персонаж, то, наверное, сюжет
бы
не двигался.
Ну, давай оговоримся, его-то персонажа и убьют.
Как ты сразу? Я интригу стараюсь держать.
Но мне было так жалко, что его было так мало в фильме.
Но при этом все равно Джонни Депп, где бы он ни играл, он запоминается. Даже маленькой ролью он классно запомнился. Вот, на самом деле прям чего-то сверхъестественного со съемок не было ничего, то есть никаких новостей интересных. Самое классное, что действительно режиссер сыграл главную роль. Причем образ Пуаро наконец-то в экранизации 2017 года действительно похож на книжный. Вот эти вот усы у него здоровые такие, прям прикольно. И мне нравится, как Кеннет Брана его сыграл. Причем мне кажется, что образ Пуаро в книге описать тяжеловато, а вот показать это, это интересно. Мне очень нравится момент, когда он уже в поезде, и ему приносят эти яйца, он же просит идеальные куриные яйца.
Да, он там вообще такой идеалист, вот. Мне кажется.
Поэтому они опять же подчеркивают его характер тем, что в начале фильма сцена начинается с того, что ему несут эти яйца, он их линеечкой меряет, чтобы они были одинаковые, а они не одинаковые, и он отказывается их есть. А потом в поезде уже ему утром приносят яйца. Он так палец приставляет к ним. Они одинаковые, и он просто делает так. Вот такой звук издает. Ну, в книге это не опишешь, а в сцене это смотрится, ну, просто классно.
Да, ну вот смотри, мы с тобой уже сказали, что очень много различий. Сказали, что книга начинается с станции Алеппо, Сирии.
В Сирии, где, фильм в Стамбуле.
В Стамбуле. Откуда? Со стены?
Да.
Со стены плача. Тоже, на мой взгляд, очень крутая сцена. Я думала, что я что, только книжку буду защищать? Нет, я и фильм посмотрела. Но давай сразу оговорюсь и скажу слушателям, что если вы одновременно будете читать книгу, освежать в своей памяти, если вы ее уже читали, и посмотрите параллельно фильм, в голове окажется холодец. Потом вот так вот у тебя все будет. Будешь путать, а где вот этот момент, а где вот этот момент в
книге. Это ты по своему опыту говоришь.
По своему опыту. Я просто поступила очень неправильно. Нельзя так делать. Нужно как-то разделять временное свое пространство. Одновременно этого делать нельзя. Потом получается каша. Да. Начинается, значит, откуда? Со стены?
Да. Причем сцена в фильме, она призвана как раз показать характер Пуаро и то, как он работает. То есть он в самом начале приходит на эту площадь, он вызывает там раввина, имама этого священника. Украли их святыню, кто украл?
И вот он... Ну, то есть какая-то параллельная история, вообще не связанная с Восточным экспрессом.
Ее, по-моему, в книге вообще не было. То есть это чисто для фильма, они написали эту сцену.
Да.
И когда вот это столпотворение людей, все ждут этого итога, что скажет великий Пуаро, да, кто же все-таки украл святыню, он выходит, начинает свой монолог, рассуждение, он вставляет в стену свою трость. Во время этого же разговора он говорит и произносит охранника на южный вход. Человек уходит, охранник, вооруженный охранник на южный вход уходит. И он, наконец, называет того, кто украл. А это был там капитан местной полиции. И тот же начинает убегать. Он убегает к южному входу, а там стоит охранник. Он старается убежать назад и врезается четко в трость. То есть это показывает, насколько Пуаро продуманный. Он настолько читает людей. Ну, и там,
то есть у нас сразу возникает его образ. Оговоримся, что этой сцены в книге вообще нет, если мы не сказали с тобой.
Мы сказали.
Да. А что меня еще удивило и что мне не понравилось, ну, не прям вот, знаешь, чтобы мое слово имело такой вес, мне не понравилось, значит, и вам не понравится. Нет, это только мое личное мнение. То, что полковник Арбетнот, который сопровождает все время Пуаро в книге, его очень хороший друг, его помощник, он вдруг в фильме превращается в кого? В доктора.
Доктор, да.
Доктора. А доктор, который помогал Пуаро при раскрытии преступления, когда уже Рэтчета убили, давай оговоримся, что убили Рэтчета, потом расскажем, кто это такой, да, он совсем опущен. То есть этот доктор совсем опущен, хотя персонаж, на мой взгляд, интересный. У него очень интересные фразы, которые можно вычленить где-то для себя, там что-то записать. Вот это мне не понравилось, что совсем опущен этот персонаж.
Он появился во второй части, уже вышла вторая часть, продолжение «Убийства в Восточном экспрессе», называется «Убийство на Ниле». То есть тоже основанное на романе Агаты Кристи, собственно, является продолжением «Приключений Пуаро». Но там он тоже не играет такую весомую роль, и на самом деле он даже немножечко незаметный.
Вот я говорю, почему возникает каша. Каша возникает, потому что ты не поймешь. Так, подождите, какой он доктор? Он же вроде бы полковник.
Такое возникает именно у тех, кто настолько предан книгам. Я очень часто от людей слышу фразы, что фильм плохой, потому что не по книге. Книга лучше.
Но на самом деле...
Это, кстати, вечный спор.
Это вечный спор. Я тебе скажу, что мы с тобой здесь собрались сегодня не спорить, а именно как-то сравнивать. И ни в коем случае я не хочу, чтобы мы с тобой пришли к какому-то такому выводу, что лучше. Давай это скажем в конце программы, я имею в виду. Нет, этот спор никогда ни к чему не приводит. Всегда есть киноманы и всегда есть книголюбы. И это будет таким плевком в вечность, если мы с тобой будем просто сейчас говорить, что я за книги, а ты за кино. Давай сравнивать, искать какие-то минусы, плюсы и вообще говорить о том, что нужно, кстати, смотреть хорошее кино и читать хорошие книги.
Из истории создания этой программы мы же изначально думали как раз о такой концепции.
Это слишком такая концепция.
Это ни о чем.
Поверхностная мне показалась. Давай вернемся все-таки.
Но вот, кстати, почему мне нравится, почему мне нравилось посмотреть «Убийство в Восточном экспрессе» после того, как я прочитал книгу. Потому что я очень люблю, когда экранизации отходят от оригинала. Потому что, ребята, я читал оригинал, мне хочется чего-нибудь нового, новую интерпретацию, новый взгляд на историю. Агаты Кристи уже с нами давно нет, и никто не должен снимать дословные экранизации.
Да.
Вот, и поэтому, когда я смотрел после книги «Убийство в Восточном экспрессе», я сначала, да, удивился, что опа, что-то начало совсем другое.
Ну смотри, давай будем говорить о том, что мы говорим о книге и о фильме, поэтому давай вернемся все-таки к книге. Что происходит? Да, нам уже видно, что нашему Пуаро нужно добраться куда?
В Лондон. Куда? В Лондон.
В Лондон, да. И он останавливается после Сирии в Стамбуле, а получается, что по фильму он уже в Стамбуле, да, но все равно на пароме он как-то перебирается, да?
Там, да. Кстати, да, он в Стамбуле садится сначала на паром.
На паром?
До... Ну, даже до вокзала они на пароме ехали, и там уже садились на этот вокзал.
Ну, в общем, в книге Пуаро приходит записка о том, что ему нужно срочно вернуться в Лондон, хотя он очень хотел отдохнуть, он хотел побывать
в
отпуске.
Кстати, он, по-моему, каждую книгу хочет отдохнуть
да,
и побывать в отпуске.
Ему не дают. И ему нужно сесть на Восточный экспресс. Давай сравним с тобой героев. То есть получается, что у нас и в книге, и в фильме получается 12 подозреваемых. А, подожди, в первую очередь, что делает Пуаро? Пуаро очень удивляется, что в такой мертвый сезон, то есть это зима, абсолютно переполнены все поезда, потому что он все-таки человек у нас достойный, человек обеспеченный, умный и так далее. Он в книжке даже говорит, когда раскрыл убийство, ну, если бы я был бы тупым, да, то, конечно, бы я бы не раскрыл вашу пьесу. Расскажем, почему потом пьесу. И ему нужно на поезд попасть обязательно первым классом поехать, но он понимает, что просто билетов нет. Но ему тогда помогает кто?
Месье Бук.
Абсолютно, да. Опять же, к месье Буку. В книге это достопочтенный такой гражданин, который очень таких суровых нравов, он очень красиво разговаривает, все время переходит...
Это статный мужчина
так,
в книге.
Так, статный мужчина. Какой он в фильме? Расскажи, пожалуйста.
В фильме, вот это у меня был вопрос к этому на самом деле, потому что в фильме месье Бук представляется, ну, как будто бы молодым, избалованным мальчиком. То есть он,
который очень
он
любит
молод,
женщин,
он молод, он активен, да, он любит женщин. И, кстати, в сцене как раз он появляется с... Девушка легкого поведения.
Макияж у нее просто потрясающий. Только из-за него можно посмотреть этот эпизод, да?
Кстати, во втором, в убийстве на Ниле, я удивился насчет сюжетной линии этого персонажа. Вот. В первом фильме «В убийстве в Восточном экспрессе» вот он предстает таким активным, жизнерадостным молодым человеком. Сразу понимаешь, что должность, которую он занимает, его туда поставили.
Да. Вот. Так вот, Пуаро не попадает все-таки в первый класс, да, но его сажают в одно и то же купе с кем?
С Маквином. Этим...
Маквином. Я тебе подсказала. В книге так и в фильме так.
Нет.
Секретарь Рэчела. Секретарь,
да, Рэйчел. С Маквином.
Слушай, я, наверное, буду сегодня рассказывать о фильме, о книге. Ну-ка, поддерживай меня. Смотри, он садится с Маквином.
Да.
Правильно?
Да.
Ему Бук обещает, что я вас обязательно при первой же возможности в первый
переселю,
класс.
В первый класс,
переселю.
Да.
Кто такой Бук? Бук — это начальник транспортной компании, да, очень элитной транспортной компании, которая возила только очень обеспеченных граждан. И там даже второй класс описывался в книжке как просто нечто потрясающее. И вот он садится с Маккуином. Кстати, расскажи, пожалуйста, в фильме это очень такая прикольная сцена, когда он подходит к купе, и с Маккуином они там глазами пересекаются. Нет, не помню.
Прикольная сцена — это потом, когда Маккуин убегал.
А, ну
вот это самая прикольная сцена.
Он просто к нему подходит, и такая немая сцена, они смотрят друг другу в глаза, и Пуаро такой: «Вы тоже мне не нравитесь». Да, это было очень смешно, конечно.
Но я больше всего прикалываюсь именно со сцены на мосту, когда Маккуин убегал. Там просто Пуаро прям какой-то не... представляется не стареньким таким мужичком, а прям вполне себе сильным мужиком. Такое ощущение, что ему лет 30, наверное, и он вообще какой-то супергерой.
В общем, да, мы с тобой сказали, получается, что героев и там, то есть подозреваемых уже в убийстве, 12. У нас опускается персонаж Константин, доктор. Потом у нас Арбет Нот становится, в книге он полковник, в фильме он стал доктором. Да?
А еще, кстати, персонаж Пенелопы Круз. В фильме играет Пенелопа Круз.
Кого
играет,
он играет?
Она Эстравадос.
Пилар Эстравадос.
То есть в романе персонажа зовут Грета Олсен.
Грета Олсен. И она причем шведка.
Светка, ты сейчас упадешь.
Точно, все. Да, она причем шведка.
Да. А Пилар Эстравадос присутствует в другом романе Кристи.
Ну-ка, расскажи.
В «Рождество Эркюля Пуаро».
Отлично. Еще там есть одно изменение в фильме. Там итальянец, продавец автомобилей, становится кубинцем. Бенямином Маркесом. Да. Еще что?
Так.
Сайрус Хардман, немцем по имени Хергард Хардман. А дворецкий Рэтчет в фильме намного старше.
Да, кстати, там он прям дедушка такой.
Вот смотри, еще. Исправь меня, если я чего-то не поняла. Мы не роботы, мы же тоже можем ошибаться. Рэтчет, тот персонаж, которого у нас убили, наш злодей, он же в книжке намного старше, потому что, смотри, когда Пуаро заходит в его купе, уже когда он убит, мы сейчас об этом расскажем, уже, наверное, после рекламы, да, с тобой это делаем.
У нас минута до рекламной паузы.
Я ложусь. Смотри, когда Пуаро заходит в его купе, он видит в стаканчике зубы съемные. Да. Ну, как бы Джонни Депп и съемные зубы в стаканчике, но у меня не вяжется. Да.
Просто слишком сильно любишь Джонни Деппа.
Ну, не то чтобы. Я просто о том, что... Ну, Джонни Депп, кстати, в фильме тоже такой какой-то потрёпанный.
А, так его же гримировали. Ну, в принципе, чтобы придать ему образ некоего преступника-мафиози, чтобы сразу было видно, что, ну, вот он. Вот он, этот антагонист. И ты его, когда видишь, с первого ощущения, ну, это он убил. Ты сидишь, да? Думаешь, это он убил, точно. Ну, для тех, кто, например, не читал книгу, не знает, что персонаж Рэтчета умирает в самом начале.
Ну, давай с тобой
является
тогда
двигателем сюжета.
Да, расскажем еще немножко про сюжетную линию, когда
но
вернемся.
Уже
да.
После рекламной
и
паузы.
И вообще о персонажах, а то пока непонятно, что за Рэтчет там, что за Хартсон и так далее,
да.
Окей?
Друзья, на 4 минуты отлучаемся, вы не переключайтесь и можете нам в WhatsApp или в Telegram написать какие-то свои вопросы, предложения, или давайте пообсуждаем вместе. Можете написать свой комментарий по поводу книги, фильма, что вам больше нравится.
Go.
Да, друзья, 8-928-35-25-92-6. WhatsApp, Telegram всегда открыты, мы скоро вернемся.
Вы слушаете «Серебряный дождь». Реклама на «Серебряном дожде».
Мам, а мам? Мам!
Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
«Серебряный дождь» — не массовая радиостанция. Мы не работаем для всех. Мы работаем для каждого нашего слушателя.
Телефон рекламной службы в Ставрополе. 410061.
та жизнь, с которой вывели пятна скуки. Хичкок.
Перестать читать книги значит перестать мыслить. Достоевский.
Movies Books.
Под серебряным дождем.
Вот и закончилась рекламная пауза. Напоминаю, что у нас в студии программа Movies Books. Меня зовут Георгий Натадзе, со мной великолепная Алена Греф.
Да, это я. Да, добрый вечер, друзья, всем, кто только к нам присоединился. Я хочу вам напомнить, что сегодня мы обсуждаем произведение просто «Королевы преступлений». Произведение этого...
«Королевы детективов», ну не «Королевы
преступлений». Агату Кристи называли «Королевой преступлений».
Ну, мне не нравится эта формулировка.
Ну, так вот исследователи пишут они.
«Королева преступлений», что она преступница,
хорошо,
что ли?
Хорошо, давай тогда Давай вот так красиво заверну. Давай то, что убийство в Восточном экспрессе. Это просто жемчужина на ее короне.
Ну вот это
красиво.
Красиво
сказал.
Вот это красиво.
Спасибо. Ну что, давай немножко так сухо и, возможно, немножко, ну даже я бы не сказала чопорно, но подробно пройдемся по героям, потопчемся по ним, да? Кто у нас есть в Восточном экспрессе, когда Пуаро уже постепенно в вагоне-ресторане вечером с ними знакомится? По крайней мере, в романе так. Мы уже оговорились, что очень сильно персонажи различаются.
Uh-huh. Я говорил, что я давненько читал книгу, и, если честно, вот сейчас я не могу вспомнить там персонажа Мэри Дебенхэм.
Вот сейчас вспомним с тобой и со слушателями полностью. Я ее тоже, эту книжку, читала на первом курсе университета, а мне-то уже 56, поэтому пришлось ее в своей памяти освежить. Во-первых, вот Пуаро заходит в вагон ресторан. Там он видит за разными столиками разных персонажей из своего вагона. И давай начнем с Сэмюэла Эдуарда Рэтчета, именно того, которого
самый
впоследствии
главный
и убили. Это богатый американец с очень подозрительным прошлым. Там описывается в книжке, конечно, очень подробно, потому что мы уже сказали, что Агата Кристи очень любила тонкости и подробности. Очень четко описывается его такое уставшее лицо. Видно, что он очень многое повидал, причем Пуаро же очень хорошо читал лица. И он сразу видит, что у этого человека
что-то нечисто.
Обязательно криминальное какое-то прошлое.
Ну так Рэтчет и подходит к Пуаро сразу просто с таким вопросом, с такой просьбой, что...
Ну да,
не могли бы вы меня защитить?
Видишь, в фильме он сразу подходит, потому что фильм более стремительный, но ты же не вместишь большой роман в полтора часа фильма.
Да.
Поэтому, конечно, там все очень стремительно, очень бегло. А в романе все очень-очень точно. Дальше кто у нас есть? У нас есть Гектор Уиллард Маккуин.
Маккуин — это помощник Рэтчета.
Да, молодой американец, секретарь его.
В фильме его играет Джош Гад.
Просто потрясающий актер. Я просто обожаю этого актера.
Джош Гад классный.
Харизматичный.
Да.
Ты нам обязательно попозже расскажешь вот об этом эпизоде, где он убегал от
Пуаро. Классная сцена, да.
Да, договорились. Да. Дальше у нас есть Эдуард Генри Мастермен, англичанин, слуга убитого, помнишь, который в фильме там ему на подносе приносил водички на ночь. Нет, кофе он у него просил и в романе, и вообще. Дальше Пьер Мишель у нас есть, француз-проводник. Дальше Мэри Хермиона Дебенхэм, молодая англичанка.
Дебенхэм, которую я в книге почему-то не помню.
Смотри, это молодая англичанка, которая работала гувернанткой в Багдаде.
Да.
И мы пока еще в начале романа не знаем, что это бывшая секретарь в семействе Армстронг. А семейство
Ты уже начинаешь раскрывать.
Да, а потому что временные рамки, я понимаю, что мы такие с тобой еще не приблизились к концу и кульминация, а время-то уже поджимает. Дальше у нас есть полковник Арбетнот, который доктор в фильме.
Ну, у нас в дубляже его назвали Арбетнот. То есть ударение по-другому.
Хорошо, ну, может быть, я это уже все совсем оглупела. Старая женщина. Так, британский военный это, который возвращается из Индии. И, конечно, да, не буду забегать вперед, чей он друг. Так, у нас есть княгиня Наталья Драгомирова. Это такая престарелая русская аристократка, эмигрантка, которая, кстати, очень милая дама, которая очень почтенно на полуфранцузском, на полурусском языке общается с Эркюлем Пуаро в книжке, и которая предстает в фильме. Какое она предстала в фильме?
В фильме ее сыграла просто великолепная актриса Джуди Дэнч. актриса сама по себе, кстати, очень харизматичная женщина. Mm. И, собственно, в фильме она тоже играет прям такую высокомерную княгиню, вот именно княгиня. То есть с ней еще ходит гувернантка.
Да.
Значит, и вот она никого не хочет к себе подпускать, мол, меня вообще не трогайте.
Да, она меня в фильме поразила своей надменностью, она так разговаривала со всеми, как с челядью, а вот в книжечке она наоборот, такая очень достопочтенная, очень милая, ну я бы не сказала милая прям, да, но и, кстати, в книге Агата Кристи пишет, что в глазах Пуаро она была как... старая жаба, старая лягушка. Хотя в фильме, да, ее не назовешь такой прям страшненькой, страшной жабой.
Ну нет, потому что, опять же, сама Джуди Дэнч, она выглядит вот такой харизматичной женщиной, ее по-другому не назову, потому что, ну, она прекрасно выглядит,
да.
Не знаю.
Где бы она ни... стоит, да?
Где бы она ни играла, она много где играла, у нее там фильмография, по-моему, 40 фильмов, что ли, а то и больше. Я даже не знаю, что из такого назвать, самого популярного. Но вот из последнего она играла в фильме «Белфаст».
Угу.
Навряд ли кто-то смотрел.
Ну вот смотри, и у нее еще есть гувернантка, как ты сказал, Хильдгарда Шмидт.
Да, немка.
Пожелаем. Дальше.
Оливия Колман сыграла ее в фильме.
Да. У нас еще есть граф Рудольф Андрени, графиня Елена Андрени.
Да, это, кстати, графа Андрени?
Андрени, наверное.
Можно, ну, опять же, в локализации фильма Андрени.
Ага.
Сыграл Сергей Полунин.
Да, это я знаю. И тут очень тоже большой резонанс между героями книги и между героями фильма. Расскажи мне, пожалуйста, кем перед нами представляется Елена Андрени? Потому что в книге она очень положительный герой, которая миловидная девушка абсолютно, как и ее муж. Такие, да, строгие.
Ну, вот видно. Муж, кстати, ну, сам граф Андрени, он предстается нифига не милым. Он в первой же сцене набивает рожу фотографу.
Вот это меня в фильме очень удивило. Но... А Елена...
А, кстати, сам Сергей Полунин, он сам театр балета.
Угу. И я это знаю, да. Я просто тебе из тебя хочу просто щипцами вот вытащить. Расскажи про Елену нам.
Елена предстает как раз-таки такой очень скрытной девушкой. И очень тихой девушкой.
Абсолютно.
То есть ее практически не слышно и не видно до самого момента допроса. То есть у них с... У графа Андрени вообще текста практически нет там. Пара предложений. Елена предстает нам только в моменте допроса.
Но...
И она у нее.
Давай оговоримся.
Проблемы со здоровьем.
У нее не проблемы со здоровьем. Она нам предстает в фильме такой, как уже душевно больной человек, у которого очень много страхов, у которого очень много комплексов. И еще она что? Не будем говорить это слово, но очень подвержена всяким химическим веществам, да, она уже без них жить не может, она уже в свет не выходит с определенной таким, без определенного, точнее, тюбика вещества, которое ей помогает себя держать в руках и выходить куда-то в свет. Да, дальше кто у нас еще есть? Грета Ольсен. Пожилая шведка, миссионерка, и уже
ну,
узнаем...
Грета Ольсен это в книге.
Ну, да. Ага, как ее зовут в фильме?
Мы уже обсудили, Эстравадос.
Эстравадос,
да.
Все, хорошо. Вот видишь, какая каша, когда ты одновременно это читаешь и смотришь. Дальше. У нас есть миссис Кэролайн Марта Хаббард. Это пожилая, необыкновенно разговорчивая американка. Она возвращается от дочери из Багдада. Она есть в фильме?
Нет.
Ее нет в фильме. Вот еще один опущенный персонаж режиссера. Так, у нас есть Антонио Фаскарелли, эмоциональный итальянец.
Его
испанцем, да, там, по-моему, или его совсем нет?
Нет, его совсем нет.
Угу. Третий опущенный персонаж у нас получается. Видишь, как мы с тобой разобрались? У нас есть Сайрус Бэтмен Хардман, американский коммивояжер. На самом деле частный детектив. Есть там такой.
Хардман есть. Он есть. Сначала предстает Герхартом Хардманом, профессором немцем.
Еще с таким акцентом он интересный в фильме, да?
Ну, Пуаро его раскрыл сразу же. Он сразу там по какому-то слову, если честно, я не помню, какое слово он назвал уже, но он говорит, что немцы так не говорят.
Да. У нас есть, конечно же, Эркюль Пуаро, знаменитый бельгийский.
Знаешь, было бы странно, если бы не было Эркюля Пуаро.
Дальше, у нас есть мсье Бук.
Да.
Это директор международной компании транспортной.
Вот у меня вопрос, почему в фильме его сделали таким молодым? Если в книге ты еще можешь представить, что Эркюль Пуаро дружит с Буком, да, что они там знакомы еще черти знает с каких годов,
да,
то в фильме, ну, у меня сразу вопрос, а как Пуаро дружит с, ну, с таким молодым человеком? Ну, они же совершенно разные.
Если я не ошибаюсь, то интерпретация в фильме, можете меня поправить, пожалуйста, закидать камнями, как угодно, я готова на все. По-моему, месье Бук-младший он в фильме.
И намного.
Там непосредственно... Не, младший.
А, младший.
Да, то есть он, по-моему, как племянник там самого Бука. Самого Бука там нет, а в фильме он как племянник. Там, не знаю, хочешь, пересмотри, или, может быть, там слушатель нам даст какую-то обратную
реакцию. Да, друзья, напишите
по-моему,
нам в WhatsApp,
да,
или Telegram.
По-моему, он как племянник, да, и опять же, оговоримся, что и Рэтчет моложе намного.
Ну и Рэтчет. Но да. Рэтчет, опять же, его возраст в фильме просто не раскрывает. Просто Джонни Депп сохранился великолепно.
Но... Вероятно, что зубы все-таки лежали на столе. Да?
Но, опять же, пригласить актера такой величины на эту роль, это, знаешь, как... Ну, все-таки рекламная кампания фильма. У нас в фильме играет Джонни
там
Депп.
Там же не только Джонни Депп. Там, посмотри, ну, вообще
там,
какое,
в принципе,
буйство актеров. А Пенелопа Круз.
Ну, а теперь согласись, на кого больше всего пойдут люди?
Не знаю даже. Одно время же вообще отказ от Джонни Деппа был.
Это
уже после 2017 года.
Это за рубежом. И это было вот в прошлом году.
В прошлом году.
Ну, когда был суд у Джонни Деппа с этой Эмбер Хёрд.
Женой, да, я поняла. Ну, вот смотри, ну, конечно, да, Джонни Депп. Ну, а Пенелопа Круз тоже, простите, не хухры-мухры тебе, да?
Она, кстати, там такую необычную для себя роль играет. Ну, то есть она выглядит очень непривычно. Обычно Пенелопу Круз ставили на роли сексапильных женщин.
Угу.
Ну, потому что она сама по себе очень красивая женщина. А тут она прям...
Верующая,
она еще верующая в Бога,
да,
такая, то есть в строгом костюме, ну, с юбкой. То есть, ну, такая прям совсем для нее, по-моему, необычная роль. Может быть, я просто что-то с ней,
да,
не видел с подобного
да,
плана
начнем
ролей.
С того, что вообще, в принципе, фильм необычный. Да? Сам-то и роман необычный, очень загадочный, такой витиеватый.
Мне очень понравилась концепция, ну, антагониста. Тоф. Уже проспойлерил концовку, наверное.
Да.
Ну, то есть, я потом, еще уже в университете, по мотивам вот этого всего, помню, сделал квест, который очень понравился студентам. Ну, то есть, там не совсем по мотивам убийства в Восточном экспрессе, но по концепции было. И вот студентам очень понравился такой квест, все прям кайфовали.
Хорошо, у нас еще есть доктор Константин, который тоже в фильме.
Нет,
опущен,
нету
его. Да, его нет. Он у нас...
Он в убийстве на Ниле появляется.
У нас есть теперь доктор, да? Который...
Смерть на Ниле, дурачок.
Хорошо. У нас теперь появляется доктор, который был в романе у нас полковником. Да? Итак, вот собрались у нас все эти персонажи. Да?
Все заняли вагон. И все, и там мест нет.
Мест нет. Хотя, да, мертвый такой сезон. Пуаро еще удивляется, почему в мертвый сезон зимой такое количество людей. Такого никогда не было. Мне кажется, уже на этой стадии он уже насторожился. Уже какие-то мысли у него, вот эти серые клеточки в его голове побежали. Это 100%. Так, заселяется он с Маквином, как мы уже сказали, с секретарем Рэтчета вагон. И получается, что ночь он проводит там. Потом на утро его переселяют. Вроде бы пока все, да, благополучно. Постепенно он знакомится с персонажами, как-то общается, но наступает что?
Ну вот как раз после дня, когда Рэтчет просил Пуаро защитить
Кстати,
его.
Кстати, да, я упустила этот момент.
Да,
что
Рэтчет,
происходит?
Рэтчет
смотри,
просил.
В книге то же самое. Как он там просит, просто расскажи. Тут не отступили.
В фильме он буквально к нему подходит, мол, я вас знаю, там, я вас слышал о всех ваших заслугах. И говорит, я человек, знаете ли, с прошлым криминальным. Ну, я не буду дословно, конечно, вспоминать.
Врагов,
У меня много врагов. На что Пуаро ему отвечает, конечно, по вам видно.
Да, по вам
условно говоря.
Видно.
И Рэтчет прям в открытую его просит. Давайте я вам заплачу, а вы меня защитите. Mm-hmm. Потому что Пуаро ему говорит, я в отпуске. Оставьте меня в покое, пожалуйста. Mm-hmm. Да. Ну и, конечно же, мне кажется, там Пуаро уже почувствовал, что человек недобросовестный, и он не хотел. Банально, мне кажется, не хотел его.
Да, он там сказал, что мне нужно от американцев каких-то защищаться. Я там их подставил, как-то бросил, обманул. А Пуаро говорит, нет, я только с добропорядочными людьми работаю. Это есть и в книге, это есть и в фильме. Здесь отступа нет. Рэтчет подошел, чтобы ему помогли, да, чтобы Пуаро его охранял.
Да, да. Но Пуаро, во-первых, не охранник.
Ну, я имею в виду, как бы оберегал, да, в этой поездке, чтобы он до Лондона доехал абсолютно живым и невредимым, потому что он говорит, меня хотят убить. А Пуаро еще при встрече это и замечает, у него пистолет в кармане. А, естественно,
да, в фильме тоже это было.
Было. А, Пуаро отказывает, и все. Мы уже...
Диалог не состоялся. У меня, кстати, диалог со временем не состоялся. Нам на рекламную паузу нужно уйти.
Гоша, вот,
ну не договорился я с часами.
Ладно,
вот,
давай.
Друзья,
давай,
на 4 минуты отлучаемся. Еще раз напомню номер телефона 8-928-35-25-92-6. Если вдруг не запомнили, не записали, переходите в наши социальные сети. Там практически под каждым постом есть этот номер телефона. Ну а мы скоро вернемся.
Вы слушаете «Серебряный дождь». Реклама на «Серебряном дожде».
А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
При поддержке госавтоинспекции МВД России.
«Серебряный дождь» — не массовая радиостанция. Мы не работаем для всех. Мы работаем для каждого нашего слушателя.
Телефон рекламной службы в Ставрополе. 410061.
Você já foi à Bahia, nega, não? Então vá. Quem vai ao bom fim, minha nega, nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega, não? Então vá. Lá tem vatapá, então vá. Lá tem caruru, então vá. Lá tem mungunzá, então vá. Se quiser samba, então vá. Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador, a lembrança das donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem. Então vá, lá tem caruru, então vá, lá tem mungunzá, então vá. Se quiser samba, então vá. Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador, a lembrança das donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem. Você já foi à Bahia, nega, não? Então vá. Quem vai ao bom fim, minha nega, nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega, não? Então vá. Lá tem vatapá, então vá. Lá tem caruru, então vá. Lá tem mungunzá, então vá. Se quiser samba, então vá.
Really wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like, but even wanna be inside. It ain't last. We all know there's better things in this life.
Movies Books.
Под серебряным дождем.
Времени категорически не хватает, друзья. У нас остается буквально 5 минут. Мы еще не раскрыли, собственно, что же там было.
Ну, давай быстренько книги. Это сделаем.
Да.
Да, приходит ночь, все по своим вагонам расходятся.
Да, и по итогу на утро оказывается, что Рэтчет-то мертв.
Да, причем у него очень много ножевых ранений, все разные, непонятные.
И Пуаро как в фильме, так и в книге он отмечал, что непонятно, почему убийца убивал, что ли, в каком-то состоянии аффекта
мистер
или что.
Мистер Бук, да, очень просит его раскрыть это убийство, и, конечно, он за это дело берется.
Но я же хотел отдохнуть.
Да, нет, куда бы он делся, конечно, у него был свой азарт, и что он говорит, вот моя любимая цитата, быстро прочитаю. Дело на глазах становится все проще и проще. Убийца очень сильный мужчина и в то же время совсем чахлый. И вообще он женщина, да к тому же левша, которая почему-то пользовалась правой рукой. Вот так.
Зная концовку,
да?
На самом деле эта фраза описывает убийцу.
Да. Ну, в общем, еще раз Пуаро быстро возвращается к такому удивлению и стрессу. Вообще он удивляется такой пестрой компании, собравшейся в одном поезде во время мертвого сезона.
Да, во-первых, компания. Во-вторых, начинает их допрашивать и понимает, что у каждого был мотив.
Да, он
вот
понимает,
это
что
мне нравится.
Все они причастны к одной и той же семье, к семье
Армстронгов.
Да, где?
Они все причастны, все любили семью Армстронгов.
Да.
Любили, конечно же, девочку Дейзи, которую похитили. А похитил кто?
А похитил кто?
Рэтчет. Тогда он еще был...
Кассетти.
Почему-то у меня на языке вертелось мускетти.
Кассетта у тебя вертелась, да.
Кассет, это из отверженных.
И когда Пуаро их допрашивает, то получается, что все показания этих людей, они подкрепляют друг друга. И детектив делает вывод: в преступлении замешаны
все.
Да, даже
вот
включая
это,
проводника, кстати.
Да, вот это мне очень понравилось.
Да.
То есть единственный, кто не был причастен к убийству, это Бук.
Угу.
Это месье Бук, который ничего не знал.
Быстренько расскажу. Вот когда в их планы вмешался занос, а поезд застрял, мы не сказали о заносе, что на...
Да, поезд застрял на путях на 6 дней.
На 6 дней. Они придумали историю с проводником и женщиной в красном кимоно, которая убежала там загадочно.
Ну, запутали.
Да. Вместо графини Андрони, близкой родственницы семьи Армстронга, Армстронг в убийстве участвовал ее муж. Проводник Пьер Мишель был отцом несчастной девушки, которая покончила с собой из-за кассетти. Обвинили тогда, помнишь, девочку, которая у них работала в доме. Хартман был ее женихом. Полковника в фильме «Доктор Арбетнот» другом семьи. Шмидт работала в доме Армстронга в горничной, а миссис Хаббард была матерью миссис Армстронг и Елены Андрени, знаменитой трагической актрисы Линдой Арден.
Вот, тем временем, друзья, у нас остается минута.
Мы очень скомканно объяснили все, но очень... призываем вас, просим. Это классная, очень интересная книга.
И почитайте, крутой роман, и посмотрите.
И фильм тоже крутой.
Мне, кстати, вот сейчас пока 30 секунд успею.
Давай.
Мне очень нравится, как в конце Пуаро в фильме говорит: было добро, ага, и было зло, так, а теперь появились вы. То есть, по сути, да, было совершено убийство, это плохо, это несправедливо, но Кассетти получил то, что заслуживал.